Константин Коровин. Отрывок из очерка «Павильон Крайнего Севера». В опере «Лакме», где пела Ван Зант, кто-то поставил на сцену голубой столик с красными ножками, очень яркий. Я увидел его на спектакле и в огорчении говорю Саве Ивановичу Мамонтову. Откуда взялся этот столик? Он не в тон. Его так видно. Он убивает Ван Зант. «Это настоящий индусский», — говорит Сава Иванович. «Прахов привез, просил поставить на сцену». «Ужасно! Я так огорчился, что почувствовал себя несчастным и уехал домой. Говорю своей собаке: Пальтрон, милый, никто ничего не понимает. Уедем, Пальтрон. Уедем далеко в Сибирь, забуду я театр, будем жить в лесу, охотиться, построим избушку». При слове «охотиться» собака оживилась и смотрела на меня пристально, махая хвостом. Я собрал краски, холсты и написал Саве Ивановичу письмо, что больше не могу, уезжая в деревню. Он прислал за мной артиста Малинина. Я с ним поехал к Мамонтову. В столовой, как сейчас помню, сидели Поленов, Васнецов, Серов, профессор Прахов. Столовая была большая, в романском стиле. Громадный каменный кабин, по бокам висели щиты из кожи и красные древки, пики киргизов, а по стенам отличное панно, картины В.М. Васнецова, ковер-самолет и витязи. «Мы собрались судить вас», — сказал Сава Иванович, смеясь. «Да, этот столик настоящий», — объявил профессор Прахов. «Может быть, и настоящий, но не в тон». «Константин прав», — сказал Серов. «Вероятно, не в тон. Портит ему всю гамму». «Это ужас», — говорю я. «Хотя бы дали его перекрасить, но и по форме он ерунда. Мелко, понимаете, мелко. И в театре не должно быть ничего настоящего. Все, что принадлежит глазу зрителя, весь цвет, форма, есть создание художника». «Верно», — сказал Васнецов, и, видя, что я расстроен, обнял меня и кротко сказал. «Такая доля наша. Всегда будете страдать за правду. Вы еще молоды, а будете страдать всегда». «Но все же», — заметил Сава Иванович, — «мы вас приговорили в Сибирь, в ссылку. Вот что. В Нижнем будет всероссийская выставка. Мы решили предложить вам сделать проект павильона отдела «Крайний Север», и вы должны поехать на Мурман. Вот и Антон Серов хочет ехать с вами. Покуда Архангельская дорога еще строится, вы поедете от Вологды по Сухоне, Северной Двине, а там на пароходе Ломоносов по Ледовитому океану. Я уже говорил с Витте, и он сочувствует моей затее построить этот отдел на выставке». «Мой сын поедет с вами», — сказал Прахов. «Он будет собирать разные сведения об улове рыбы, составлять статистику». «Ну, Константин», — сказал Серов, — «сдавайся. Значит, мы в эскимосы с тобой поступаем».
«Интересно. Я бы поехал», — сказал Поленов. «Полярное солнце, океан, северное сияние, олени, киты, белые медведи».
Все как-то задумались, смотря на большую карту, которую Сава Иванович развернул на столе. «Вот тут», — В.М. Васнецов указал на карту. «Какое искусство было прежде? Удивление. Иконы какие, диво дивное. Теперь не очень-то поймут все величие искусства этого края». Константин Коровин. Отрывок из очерка «На севере диком». Мы поднялись Серовым на палубу. Кругом нас беспредельный и мрачный тяжкий океан. Его чугунные волны вздымаются в бурной мгле. В темном небе прямо летит огромный белый орел.
«Альбатрос», — сказал капитан. «Святая птица, говорят. Где живет, никто не знает. А всегда летит прямо и далеко. Сердца, говорят, верные, обиженные к Богу относят».
Слева идут полоски низких скал, которые оканчиваются маленькой одинокой часовенкой, освещенной сбоку проглянувшим полночным солнцем. Так бедно и глухо и безотрадно кругом, а эта светящаяся часовенка как бы подает надежду. Это и есть святой нос. Долго опускает якорь на дно, должно быть глубоко. Проход стал, тихо. Черные скалы. Наверху огромные глыбы, будто их поставили великаны. Глыбы похожи на старинных чудовищ. Бурые скалы высятся, как зачарованные. По берегу до самого моря громоздятся огромные круглые камни, покрытые черными пятнами мхов. Со скал, как стрелы, летят черные птицы, садятся на воду. «Обедать!» — зовет капитан. И вот началось пиршество. 70 сортов закусок. Русские, шведские, норвежские, пунш, шампанское, бутылки. На них ярлыки разных стран. Семга, оленьи языки, зубатка, пикша, кумжа, форели. Все это Порто-Франко без пошлины.
За столом радушные люди. Все знакомятся друг с другом, всем весело, что мы обедаем за полярным кругом. Эх, как видно, хорошо было в России и за полярным кругом. А ночью мы с Серовым прогуливались по палубе. Огромный океан покрыт как бы темным шелком. Тихие воды. Слышен шум непотушенного паровика машины. Я и Серов смотрим с палубы на таинственный берег, погруженный в бурую полумглу, полусвет непогашей северной зари. Мы смотрим на черные скалы, на огромные кресты поморов. Это их маяки. Вдруг перед нами из пучины вод поднялась черная громада корабля. Вод поворачивается, плавно ныряет. Как-то сразу, неожиданно. Что это? Нас обдало водой, мне залило за шею. «Эх!» — кричит нам, смеясь, матрос. «Выкупал вас!» «Эва он где?» Вдалеке вывернулась чудовищная тень. Это кит. Сильной струей, фонтаном он пустил воду вверх. Как плавно и красиво огромный кит выворачивается в своей стихии. Должно быть, хорошо быть китом. «Валентин», — говорю Серову, — «что же это такое? Где мы? Это замечательно. Сказка? Да, невероятно. Но и жутковатые тоже места. Эти глыбы как будто говорят, уезжайте-ка лучше отсюда, по добру, по здорову». Рано утром мокрые скалы весело заблестели на солнце. Они покрыты цветными мхами, яркой зеленью, алыми пятнами. На лодке мы причалили к берегу. У берега глубоко видно дно, а там под водой какие-то светлые гроты и большие в узорах медузы, розовые, опаловые, белые. За низкими камнями берега открываются песчаные ложбинки, и в них низенькие избы. Убогие, в одно-два окошка. Я открываю шкатулку, беру палитру, кладу в торопях краски. Это так красиво, удивительно. Избы на берегу океана. Руки дрожат, так хочется написать это. Вдали у океана пишет Серов. Внезапно он кричит мне: «Иди сюда, скорей!» Я бегу к нему, вижу, стоит Серов, а перед ним, поднявши голову, большой тюлень. И смотрит на Серова дивными, круглыми своими глазами, похожими на человеческие, только добрее. Тюлень услышал мои шаги, повернул голову, посмотрел на меня и сказал: «Петь, петь, петь, петь». Вышедшая из избы старуха, поморка, позвала его: «Васька, Васька». И Васька, прыгая на плавниках, быстро пошел в избу. У избы я кормил его рыбкой моевой, любовался его честными красивыми глазами, гладил его по гладкой голове и даже поцеловал его в холодный мокрый нос. Он повернул на бок голову, заглянул мне в глаза и сказал: «Петь, петь». Константин Коровин. Отрывок из очерка «На севере диком». Открытие выставки было торжественное. Служили молебен, был министр Витте, много петербургской знати. Смотрели отдел Крайнего Севера. Витте расспрашивал меня про Екатерининскую гавань и удивлялся, отчего рыбу не привозят сюда, к нам. Тюлень прокричал «Ура!», что всех развеселило. «А умные глаза у этого тюленя!» — сказал Витте Савве Ивановичу. По уходе Витте в павильон набился народ. Васька Тюлень и Василий Самоед имели успех. Василий то и дело ел живую рыбу, и восхищенные зрители давали ему на чай. Как-то грустно было мне, когда тюлень Васька с чудными глазами потешал публику. Весь его океан был в этом оцинкованном ящике с водой. А панно, написанное мной, висящее на стене павильона, изображало, как люди бьют на льду палками этих бедных Васек. «Морской человек», — говорил Самоед Савве Ивановичу про тюленя, — «они любят нас, с нами живут, мы их не бьем».